Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня в этом часе с вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Добрый вечер, отец Константин.
Добрый вечер.
Тему выбрал отец Константин. Она очень большая и в то же время довольно непростая. Семья как малая церковь, ее ценности, реликвии, церковный календарь, пост. И знаете, с чего хочется начать, отец Константин? Вот мы все на самом деле знаем, ну, кто хоть раз побывал в церкви или два, вот, а тем более церковные люди, что такое есть выражение «семья – это малая церковь». Ну вот, когда я ехала на передачу, я задумалась, а действительно ли мы вот до конца осознаем это и действительно мы реализуем это в своей такой повседневной, обычной бытовой жизни?
Вы знаете, да, мы часто об этом говорим, но по сути своей у многих это остается как-то только вот на словах, да, почти у всех у нас. То есть почему? Потому что мы не задумываемся о том, что все-таки если это малая церковь, то, соответственно, что такое церковь, да, это собрание верующих людей, соответственно, требует определенного какого-то уклада, требуется какой-то даже устав, требуется даже какие-то взаимоотношения, да, между родителями, детьми, между братьями и сестрами. То есть какие-то обычные, даже простые, семейные какие-то правила, которые помогают не просто сохранить семью, а еще помогают сохранить веру в семье, и чтобы и дети выросли верующим. Это большая проблема, что часто даже в семье верующих родителей вырастают неверующие дети. Вот. И кризис веры бывает даже и у детей, и священнослужителей. И тут зачастую бывает, все кроется в простых вещах, наверное. Потому что часто вот слышу воспоминания каких-то людей, которые рассказывают, как они пришли к вере, и у кого связано именно с детством, с юностью, то они именно всегда акцентируют внимание, что это или бабушка научила, или мама, или папа стали для них вот такими, можно сказать, проповедниками их веры.
Или от противного, отец Константин.
Ну, бывает, да, наоборот, никто не верующий, они стали верующими. Но тут уже это как исключение. Да. Как правило, да, мы знаем, да, вот не случайно мы там вспоминаем вот, там, святого Василия Великого, его маму там, вот, его там бабушку. Мы вспоминаем часто родителей, да, вот именно Николая Творца, его родителей вспоминаем. Божью Матерь, вспоминаем ее родители. То есть все равно это, естественно, закон передачи веры, это все-таки идет от родителей. И, наверное, все зависит от того, насколько родители сами понимают веру и отношение к церкви, и насколько они могут выстроить свою семейную малую церковь, вот саму свою семью. Потому что мы все с вами родом из детства, и мы, независимо от того, даже сейчас от веры, мы все равно переносим какое-то свое.
Я вот хотела спросить какую-то схему, которая
схему
у нас
жизни, да,
уже
мы
существует.
Да, и уже мы, может быть, ее модернизируем, мы, может быть, что-то делаем уже по-своему, но так или иначе мы вспоминаем, а вот у меня в семье было вот так, а вот папа мой делал вот так, а вот мама. И мы, конечно, хорошее, полезное для себя часто выбираем, и иногда, к сожалению, бывает, даже копируем какие-то нехорошие, может быть, поступки, действия, но это уже такая, ну, как говорится, тема нашего естественного, как с преподобным будешь, со строптивым развратишься. Поэтому конечно, чаще в той семье, в которой дети видели, что родители молятся, что родители ходят в храм, причащаются, дети, они к этому ближе будут, чем... А те дети, которые видят, что их родители, соответственно, там курят, ругаются матом, они тоже это попробуют, обязательно в это окунутся. И вот все-таки малая церковь, то, что это... Я вот все-таки считаю, что, да, должен быть какой-то внутренний устой, устав такой внутренний. Никакого там запретов и разрешений, а именно, ну как, да, допустим, элементарно простая вещь, которая тоже, она необходима, просто, допустим, молитва перед трапезой, после трапезы. Как трапеза праздничная, да, то есть совместные праздничные трапезы. Родители с детьми, да, то есть то же самое там, подарки, которые делают родители и детям, детям, родителям, тоже не только на их дни рождения и Дня Ангела, но и на какие-то церковные праздники, да, то есть не только на Пасху, на Рождество. Ну, то есть есть еще дополнительные какие-то праздники. И всегда есть такой какой-то святой, которого семья больше почитает все вместе, да. Вот как вот у сербов, у них есть святой покровитель семьи, и они устраивают в день этого святого такой семейный праздник, приглашая священника, совершается молебен, и там целое торжество. Почему бы и в обычной семье, да, тоже есть, допустим, у кого-то почитаемый святой угодник Божий, допустим, ну, там, Николай Угодник. Не обязательно в день его памяти, потому что, наверное, будет сложно священника позвать на праздник. Вот, может быть, ну, есть еще каждый четверг день памяти Николая Чудотворца, можно накануне или после праздника Николая Чудотворца, да, то есть это вести как в норму семейную, то есть раз в год пригласить священника, у нас уже дома молебен, они отметят праздник, может быть, в этот день они особо, там, условно говоря, будут там дети с родителями будут копить какие-то средства, отдельно у них какая-то будет копилочка, и потом они эту копилочку скроют этот раз в год, и из этой копилочки раздадут милостыню, распределят кому-нибудь. Вот, допустим, этому нуждающимся, вот здесь на храм, это вот, вот этому, вот этой вдовице, это сироте, это больному. Вокруг нас окружают разные люди, да, то есть, и они вместе с семейным таким союзом определяют, куда какую милостыню.
Вот это очень хорошая традиция.
Ну да, это из этого все и устроится семейная церковь. И, в принципе, что еще, да, то есть утренняя и вечерняя молитва. Ну, чаще всего, конечно, все читают по отдельности, но кто-то читает вместе. Ну, тут сложно сказать, у каждого свой режим, может быть, дня, кто-то там, родители раньше встают или дети раньше встают, по-разному, да, бывает, вот, или вечером. Но все равно какая-то совместная молитва, совместное, может быть, какое-то правильство небольшое, которое бы, может быть, не сильно бы обременяло бы, может быть, семью, детей, оно бы тоже не помешало. Ну и совместные добрые дела там, да, то есть вместе, вот у нас есть семьи, которые есть, где папа и мама верующие, соответственно, и дети ходят в храм, по крайней мере, пока они доступны для воспитания.
Да, да.
Вот. Они вместе идут, там, допустим, на уборку храма. Если есть кто-то из больных прихожан, идут вместе, посещают его, навещают его, помогают ему, покупают лекарства. И, допустим, некоторые, кто уже часто ходит, да, они семейные, несут такое послушание. Кто-то на алтаре, кто-то на клиросе, кто-то еще где-то, да, вот. Но это все равно, это выходные, это суббота, воскресенье, это все равно это приходская такая жизнь. А еще все-таки вот важна своя семейная жизнь. Семейная, да, вот реликвии семейные. Допустим, икона, которая передается от поколения в поколение. Они сохраняются рассказ, они сохраняются какое-то предание. То есть еще остается церковная жизнь, да? И священное писание, священное предание. Так же самое здесь, да? Тут, конечно, священное писание мы не придумаем. Вот, и отдельно священное предание, дополнительно есть общецерковное, но есть еще частная жизнь семьи, там же тоже есть свое предание.
Ну, вы знаете, отец Константин, вы когда говорите про икону, которая передается из поколения в поколение, это такая, мне кажется, сейчас редкость. На самом деле...
Ну, она есть,
в лучшем... она существует. Она существует, безусловно.
Книга, старинная книга.
Миллионы радиослушателей вздохнут, потому что у них...
А это можно сделать, это можно начать.
Можно начать эту
традицию. Да, допустим, вот у нас... Мы же тоже, вот я, по крайней мере, да, вот я в церковь пришел уже, будучи человеком, все-таки уже там еще студентом, да, в Москве, и потом родители уже мои, они уже потом пришли в церковь после меня уже, как раз таки как исключение, так как, про которое вначале сказали. И вот уже у нас своя семья, да, и вот, допустим, вот у нас, где мальчики в комнате живут, да, там, ну, наши уже ребята, юноши, молодые люди, вот, у них там висит одна икона, да, вот, я говорю, все время мальчики, это вот покровительство наших ребят, а другая икона там, это вот наших девочек, да, там, покровительница, вот, то есть у них висит другая икона, там, Божьей Матери, я им тоже так периодически говорю, вот это ваше покровительство, вот молитесь этой иконе, да, то есть... Я, понятно, то есть тут есть какие-то свои, может быть, нюансы, но у них, у нас есть там, допустим, это тоже такая тема поднимается, и многие это делают, мерные иконы, да, то есть, допустим...
Какая?
Мерная икона.
Мерная.
Да, это икона святого, размер роста ребенка, как ему родился, ну, допустим, 52 сантиметра, делается икона в рост, мерная икона.
Никогда не слышала.
Да, 52 сантиметра, условно, 50-52 сантиметра, и на ней пишется святой покровитель, в честь кого назван ребенок.
Потрясающе,
и эта икона мерная, это же еще такая тоже наша древняя традиция, ну, вот, она стоит у них там, да, то есть это вот твоя икона, ты таким был, только когда родился, вот такого был роста, и некоторые делают уже на заказ, уже даже уже когда дети взрослые, они делают им на заказ, ну, уже знают рост, уже ребенка, все же, да. Вот. Потом есть какие-то реликвии, допустим, связанные, может быть, там, с преданиями каких-то жизни родных и близких, узнать, кто когда, каким же, кто он, какой он был. Очень часто обретается, что в семье, кажется, был кто-то, может, священнослужитель, или был какой-то такой благотворитель, или был простой крестьянин, но он там благочестиво жил, там еще как-то, вот, эту тему поднять, да, то есть сохранение своих каких-то, наверное, вот, истории своей, своего рода, да, по матери, по отцу, вот. Есть часто вот иногда, да, вот и новомученики, вот как и наш патриарх всегда вспоминает там про своего дедушку, да, там и рассказывает про своего отца тоже. Это передача своим детям, своим внукам истории своих наших предков, которые чем-то, может быть, они как-то послужили Отечеству, Церкви, Богу, или просто людям, или своей семье, или там была большая семья, было столько-то детей. Это гораздо больше будет такой, наверное, пример даже того, вот, когда мы объясняем о том, что все-таки в семье должно быть не один, не два ребенка, гораздо больше. Желательно, если есть здоровье в семье у родителей, то примером сейчас служат как раз наши предки, которые так жили. Потом, допустим, да, там все вместе идут в храм, все вместе причащаются. Очень часто большая проблема. Дети причащаются, родители нет. И ребенок такой смотрит на родителей. Ну, вот я тоже, когда вырос, стану старшим, тоже не буду причащаться.
Да, да, такой отрицательный пример.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Я немножко зацепилась вот за мерную икону, потому что первый раз услышала эту идею, она мне очень понравилась. Я думаю, что многим понравится, радиослушателям. Но я вот вас слушаю и пытаюсь себе представить, а куда бежать, где можно такой икон? Мне захотелось здесь.
Любой иконописец знает. Это иконописец
в школе. При храме какого-то иконописца.
Да, есть при храме всегда иконописцы, можно обратиться к настоятелю, у него наверняка есть знакомые иконописцы. Вот. Очень много иконописцев, которые выпускаются с московских духовных школ. Вот, там тоже ребята, они все это знают, это такая тема. Даже я в интернете как-то видел, там, создаем мерную икону, там, напишем мерную икону. То есть это, в принципе, тема такая, она...
Она популярна,
внутри,
да?
Популярна, да.
Внутри,
она, ну, то есть ее знают, да. Кто... Я помню, просто я нес послушание при московской духовной семинарии в ЦАКе, церковно-архиерейский кабинет, музей наш. И там как раз тоже вот эти мерные иконы наших царей, там вот они находятся, да, там и святого покровителя того или иного там, нашего царя там, или каких-то известных людей, там, да, вот, они сохраняются, бывают, эти мирные иконы. Вот, и тоже такая, мне кажется, хорошая традиция сохранения через реликвии церковные, да, через церковные иконы, сохранения уважения к церкви, любви к церкви и это все остальное. Та же самая, опять же, там, традиция поста семейного, когда все вместе постятся, ну, дети не так, может быть, там, строго к родителям. Видишь, что родители строже постятся. Они понимают, что они вырастут, им тоже нужно будет построже поститься. То есть это такой опыт, передача опыта через действие. Вера, она же без дел мертва есть. И как говорил старец Паисий, разговоры, наши слова, они не так действуют, как наш пример. Наш. Плюс ко всему, конечно, если... Я вот тоже наблюдал с теми, кто так вырос верующим. Тут, конечно, большая ответственность на родителей, чтобы родители были тоже прям верующие по-настоящему. Потому что если дети видят, что мы верующие постольку-поскольку, вот, и нарушаем посты, там, оправдываем себя, не сохраняем какое-то благочестие, ругаемся нечистыми словами, осуждаем, да, тут то, что по церкви, дети очень считывают быстро, и они говорят, ну, что это за так, ну, это, и вера пропадает. То есть тут такая большая ответственность перед тем, что ты должен, как у настоятеля любого священника в храме, ответственность, она, что ты должен быть примером для других. То есть это так, та свеча, которая не ставится под спудом, она светит всем, ты должен показывать пример, и прихожане должны видеть и обращать внимание на тебя, на твою супругу, на твоих детей. Соответственно, они, ага, значит, вот так можно, а вот так, а так можно. Вот. И, кстати, прихожане, они построже бывают, чем даже мы, да, и они, а почему тут вот можно, вот почему там дети нарушают пост? Вроде бы когда, как-то помню, даже священник спросил патриарха о том, как насчет поста, да, детей, подростков. Патриарха сказал, что да, он сам постился, ему ничего не видит такого сложного в этом, чтобы приучить детей и подростков к посту. И на самом деле, ну, а как мы спасем наших будущее поколение от пьянства, от наркомании, от блуда, от разврата, если мы не научим воздержанию? Мы же растим не поросят, это поросят нужно кормить, а людей надо приучать воздержанию. И, можно сказать, даже первые основы веры, они начинаются как раз там, в 7-летнем возрасте, начинается там исповедь, воздержание, там, да, пост. То есть это такая тема тоже очень важная.
Отец Константин, но тут, мне кажется, тоже очень важно не перетянуть вот этот узелочек.
Ну, в подвижничество не уклоняться. Тут вот самое главное.
Особенно с детьми.
Да, потому что если вы хотите подвижничать, родители пускай подвижничают, но заставлять детей подвижничать, конечно, нельзя, ни в коем случае. Но меру поста в любом случае можно идти, ничего сложного там нету. По крайней мере, было бы желание, вот. Тем более с детьми, на самом деле, естественно, проще, чем со взрослыми. Дети еще не разъелись так, как взрослые, и зачастую они питаются простыми продуктами, им, мне говорят, им там главное, чтобы макароны были, понимаете? Это мы думаем, что на макаронах там не вырастешь, нужно обязательно только суперразнообразие. Ну, суперразнообразие не говорит о том, что это здоровая тогда пища. Вот, понятно, что одни макароны сыть не будешь, но я просто не про это, я про то, что глобально, а тут страха нет ни в чем. На самом деле все эти вопросы решаемые, было бы желание. То есть желание самих родителей и возможность, и самим тоже показывать пример там, того же самого воздержания.
У нас в семье была великая моя, великая, я так скромно, гречневая каша. Это весь ее секрет заключался в том, что я добавляла туда довольно много оливкового масла. И она получалась очень вкусная. Но я помню, что у меня дети просто питались этой гречневой кашей и очень радовались.
Ну, да, ну, в принципе, да, там даже детишкам там и рыбку разрешают, там еще что-то, да, какие-то там. Да сейчас только такое разнообразие.
Не значит, что они одну гречневую кашу ели, просто ну, да, это да. Вы сказали про макароны. А у вас в семье, кстати, есть такое вот блюдо, которое основа всего?
Ну, макароны это как раз одно из таких распространенных, но тоже с детьми бывают там. Самое интересное, что их и там, и даже какую-то рыбу какую-то хорошую там и пожаришь, они, не, они нос воротят. Что попроще, вот, что попроще. Mm-hmm. Наверное, это и правильно. Еда простая, она как раз и бывает полезнее, она там для нас. Вот. Мы просто, даже когда уже сейчас у нас эпидемия того, что у нас у всех, даже у детей лишний вес, и нам приходится переходить как раз на эту простую еду, по факту, да. Вот, даже как там, сейчас вот смотришь, врачи, ученые изучают там, что полезно, какая еда полезна, там уже целый диетолог и все. Конечно, в итоге пришли к выводу, к тому, чем питались наши предки. Квашеная капуста.
Квашеная капуста называют сейчас суперфуд.
Да,
это
суперфуд.
Это самая, типа, очень,
да,
самая полезная еда.
Ну, так вокруг, крутились вокруг мяса, крутились вокруг куриц, крутились вокруг рыбы, оказалось, капуста квашеная самая лучшая. Притом все капусты, все вот это, так называемые, там и брокколи, там и прочее, все, что связано с этим, как говорится, с этим растением, они все как раз полезны. И настолько полезны, да, что, в принципе, тот же самый хлеб настоящий, его же тоже можно и самим делать. Не так уж сложно. Я думаю, даже это как-то, я сам помню, я ржаную муку покупал, выпекал хлеб. Даже можно без дрожжей, даже можно просто на обычном...
На
минеральной воде.
Очень
на минеральной воде.
Да?
Без дрожжей. На минеральной воде
это
поднимается тесто. На минеральной воде также не хуже. И выпекаешь, и ешь. И большая проблема только в том, что такой хлеб быстро съедается. Вот это единственная проблема. Потому что он вкусный, и на него налетают все. Да, тут. Поэтому раньше в деревнях-то хлеб свежий никому не давали. Его сразу прятали. Ждали, чтобы немножко он это... как говорится, уже был такой потверже, ну, что как-то не просто свежий, быстро летает. Но по факту там же самое полезное все. Поэтому тут уж, это уже, конечно, вопрос там тем, кто глубоко занимается диетологией. Но в духовном смысле это же большая сила того, что мы должны понимать, что тот же самый пост, тем более скоро вот Великий пост, вот, в том, что это духовное врачество, духовная сила того, чтобы противоборствовать злым духом. То есть, вот как ни крути, нет ни одного святого, нет ни одного священника, который смог бы помочь кому-либо человеку одержимому или который искушаем от злых духов, если нет в основе поста. То есть, вот любой священнослужитель может сказать, вот он может читать молитву над человеком одержимым или даже бесноватый бывает, приходит на исповедь, или одержимые люди, или как-то около там искушаемые каким-то злым духом, на который нападает разными способами. И священник может читать молитву, и может даже злой дух проявлять себя так или иначе в этом человеке во время молитвы. Но он не исходит, потому что чаще всего у нас нет той самой строгости силы поста, которая в основе лежит молитва и пост, да, то есть то, что говорил Господь, что сирот изгоняется только молитвой и постом. Святой Праведный Кронштадтский говорил, я бы многим мог бы больше помочь, как священник, если бы я построже постился.
Отец Константин, вот вопрос не относится к теме, но поскольку вы заговорили про бесноватых, не могу его не задать. Вот вы как священник, вы видите грань между болезнью человека психической, да, и вот что в нем что-то такое поселилось?
Ну, вы знаете, да, ну, человек психически больной, он чаще всего он проявляет себя, ну, практически всегда он проявляет себя таким. То есть он всегда в любой ситуации, он все равно, вы с ним беседуете, вы еще что-то как-то, да, он независимо от чего-то там, с кем он разговаривает, или где он разговаривает, в храме или на улице, что, все равно его, ну, как бы видно его состояние, оно у него напряженно, постоянно все. А человек одержимый, все-таки бесноватый, чаще всего это люди, да, ну, опять же, по-разному бывает проявляется, но это люди, в которых вот враг рода человека проявляется не всегда... Не всегда, то есть он, человек сам по себе отдельно у него личность, она здоровая. И если вы ее, любой психолог, там психиатр проверит, то она, он скажет, даст заключение, что человек здоровый. Но вот в какие-то моменты, да, вот проявляется вот этот злой дух через агрессию или даже, может быть, через явное проявление движения, действия в этом человеке.
Ну, я просто, знаете, почему об этом спросила? Потому что, ну, вот мы говорили с вами перед программой, что пользуется популярностью моя книжка. Я верю, что тебе больно, что ну, да, ее да, уже да. там переиздавали и все закупили. Но именно не путать не, как бы больных своих
да,
родственников.
Дело...
Если постом и молитвы не изгоняются, значит,
таблеточка. Да, не надо мучить человека, да. Не надо, человек психически, у него проблема психологического подростка. Допустим, в семье у кого-то там, или у родителей даже, и начинают там постом молитвы его изгонять, это нет, тут нужно другое врачество, применимое более, может быть, даже лекарственные препараты какие-то.
Конечно.
Потому что как тело болеет, так и душа болеет, иногда необходимо поддержать человека и медикаментозно, и в этом нет даже ничего зазорного, просто некоторые люди стесняются, я думаю, что это... Как-то вот, ну, дескать, ну, ты, получается, какой-то больной, что ли, сумасшедший. Да нет, просто за нашего иногда бывает, конечно, мы сами не усмотрели, или какие-то другие причины, конечно, не без причины бывает, а ситуация возникает, наша душевная болезнь. Вот. А бывает иногда и физиологическое воздействие. Вот мы вот многие, пережившие ковид и другие сейчас заболевания переживают, некоторым дало на внутреннюю психику, да, то есть некоторые пришлось даже пить какие-то успокоительные, все остальное как-то у многих развиваются так называемые там и панические атаки, и много другое, страхи. И в семье, кстати, вот когда мы говорим о семейной церкви, когда в семье есть такая крепкая стена жизненная, да, такая, то легче все это врачуется. То есть когда родители и дети взаимодействуют в вере, в молитве, в духовном там каком-то размышлении, есть какие-то, опять же, совместные посиделки, праздники, общение, когда дети откровенны со своими родителями, когда родителям объясняют, что как бывает, что и сами опытно пройдя через что-то, да, потому что Господь и нам попускает что-то пройти, очень часто, да, даже вот и священникам попускают. Иногда думаешь, какое-то искушение возникло, думаешь, во, а с чего это? И не знаешь, откуда, вроде бы, ну, понятно, что мы все грешны, но как-то иногда понимаешь, откуда тебе прилетело, за что, а тут не понимаешь. А потом раз, смотришь, через месяц, через два приходит человек с такой же проблемой, и ты уже можешь даже... В какой-то степени,
да. На себе это опробовал.
Да, уже сам это вот только что вот это на себе опробовал, уже дать какой-то, может быть, дельный совет. И ради этого человека Господь попросил священнику пройти через какие-то испытания, искушения, как апостол Павел говорил, что да, искушаем, а может, искушаем помочь.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к этому разговору ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона Анна Леонтьева. Отец Константин, вот в первой части программы мы поговорили, что хорошо устраивать семейные праздники. И у меня, знаете, какой возник вопрос? Очень важно же, чтобы семья была как бы не одинока вот в своем, чтобы у нее было окружение, чтобы были какие-то, ну, неправильные, какие-то вот хорошие люди, которые разделяют твое мировоззрение, да, лучше всего, конечно, религиозное тоже. И чтобы у детей с детства были вот эти вот друзья, которые с ними выросли в церкви, даже если они потом все разбегутся в разные стороны, даже если у них потом будет духовный кризис, ну, они помнят вот это, вот эти праздники, праздничность нашего православия. И, наверное, вот хорошо, что у них это останется, и, может быть, останутся эти друзья. Ну, и родителям же нужно как-то такое составлять такой круг.
Ну да, поэтому, конечно, малая церковь должна непосредственно взаимодействовать с большой церковью. А большая для нас церковь – это все-таки приход чаще, да, даже, и не только, да, сама церковь, наша русская православная церковь, да, и вселенская, да, мы являемся частью, и так или иначе мы взаимодействуем с друг другом, да, допустим, очень, вот у меня дети уже там трое учатся в Москве, и когда вот был крестный ход, вот, в главе с патриархом, да, вот, московских святых, вот, и смотришь, дети идут на крестном ходу, да, то есть со всей полнотой церкви, и они шлют оттуда привет, и это все вместе возглашают Христос воскресе и много другое. То есть через малую церковь, через приходскую церковь, сохраняется связь и с большой, со самой поместной церковью, да, которой мы являемся частью, которую мы должны любить, которую мы должны и слушать, и которую мы должны иметь уважение. Но, опять же, все это начинается вот прям с семьи. То есть, как и в советское время тоже взяли копию модели церковную, они тоже говорят, что государство, семья – это малое государство, вот. Поэтому, ну, они понимали важность, да, поэтому так и здесь то же самое. Плюс ко всему, конечно же, вот приходские традиции должны быть связаны с нашей семейной традицией. Приходские традиции, они должны переплетаться.
Ох, отец Константин, это сейчас вот не всегда получается. Это очень у вас получается много, на приходе?
Вы знаете, частично.
Ага, какие скажу, традиции?
Некоторые, допустим, откликаются на какой-то, может быть, мой призыв. Я говорю, давайте, допустим, у кого-то есть День семьи. Вот давайте, говорю, вместе послужим благодарственный молебен в честь всем приходам, в честь вашей семьи. И накроем большой-большой стол для всего прихода. А мы поможем, то есть и приход поможет, и мы, то есть поможем все вместе. И вот мы так делали, и, знаете, там все дети собрались в этой семье, и мы послужили молебен, благодарственно накрыли стол, и не, там не честь только там, условно говоря, нам настоятеля, там, да, там именно в честь семьи, приходской семьи, там вот малая церковь семейная, вот мы там, и, вы знаете, я считаю, что это был такой хороший такой вот праздник семейный, одной из приходской семьи для всего прихода, совместно. Тем более там дети, кто-то по намаре, кто-то просто в храм ходит, кто-то на клиросе поет. Вот, родители тоже участвуют активно. Просто нет глубоко таких полноценных семей верующих, чтобы прямо и папа, и мама, все дети ходили. Но сейчас все больше и больше это появляется. Потом, вы знаете, есть же еще все равно вот какие-то, допустим, дни ангелы, дни рождения, которые ты отмечаешь не только дома, ты можешь отмечать их и в приходе. И вот эту традицию мы поддержим, да, то есть, допустим, у кого-то день ангела, мы собираем, скажем, воскресенье на трапезе, мы поздравляем этого человека с днем ангела, с днем рождения, притом каждый поздравляет, да, то есть кто там присутствует на трапезе.
А вы как-то выписываете это все? У
нас
календарь
есть, да,
такой?
У нас есть специальный человек ответственный, который хранит.
Здорово.
Вот. Но в основном это с теми, кто активно ведет образ жизни в приходе. Кто-то ага. Панамаре, кто-то на клиросе, мы детей привлекаем к этому. Кто-то так, то есть, в принципе, там у нас трапеза небольшая, ну вот, человек на 40. Ну, так вот на выходных там человек 30, там 35 собираются. Вот, кто-то из алтаря, из клироса, кто-то из-за ящика, кто-то из трапезной все. Некоторые какие несут там. И в основном очень много детей, да, которые несут какие-то послушания на приходе. И вот мы все их поздравляем, все что-то желаем. Вот, потом, допустим, мы что еще делаем? То есть у нас дети, кто старше 14 лет, они уже готовят какое-то поучительное слово после «Отче наш». Они рассказывают житие святого, вот, рассказывают о какой-то добродетели, те, которые пономари, то есть приучаем мы к какому-то...
А когда они рассказывают?
Выходят после «Отче наш» на литургии.
Так.
Выходят нам вон и такой, как в виде проповеди, пересказывают житие того святого.
Подростки.
Подростки, которого памяти мы отмечаем сегодня. То есть такая, как это делается в обучающихся, да, там, гимназиях, допустим, православных, там вот и в Арницах есть гимназия православная, и в семинариях, да, там при, уже там обучающиеся говорят какие-то проповеди. Так и у нас, кто старше 14 лет, ребята пономари выходят, рассказывают жития святого, того памяти, которую мы совершаем в сегодняшний день. И плюс еще у нас там заранее мы им определяем, о какой добродетели тоже нужно что-то рассказать. И вот никто, ну, кто-то читает по листочку, кто-то рассказывает наизусть уже, вот. И вот какие-то такие...
Какая хорошая традиция. Детям же, наверное, это очень полезно вообще,
ну,
выступать.
Ну, да, сами читать они не будут, жития святого, а когда нужно приготовиться,
когда задание дали,
приходится читать, да, вот. Потому что одна воскресная школа, она не спасает, она не помогает.
Угу.
Если нет совместной жизни приходской...
То раз в неделю это
совместная жизнь,
мало.
Да, она вообще ничего не дает. Потому что ребенок воспринимает обучение как, ну, некое такое наказание для себя, чем какое-то добровольное это хорошее там действие. И поэтому все равно такая даже воскресная школа, она немножко отягощается, бывает, если нет дополнительных каких-то таких вот... Хотя мы тоже стараемся воскресную школу разнообразить, тут меня матушка ведет, там, она там накануне, там, в субботу вечером мы сейчас делаем жития святых, они изучают, в воскресенье после причастия они проходят Ветхий и Новый Завет, там, Священное Писание, там, другие какие-то моменты, что-то делают своими руками, какие-то поделки даже бывают, вот, потом мы их обязательно там, у нас там чай с вкусняшками, там, это понятно, вот, но оно это не помогает, все равно, допустим, у нас там есть и киностудия, есть и даже рукопашный бой, у нас там, ребята, клуб есть. Но все равно, вот, опять же, возвращаясь к семейной жизни, к семейным традициям, да, вот когда в семье родители поддерживают приходскую жизнь, когда родители заодно с настоятелем прихода, соответственно, и заодно они и с правящим архиереем, который дает какие-то указания на том, тот или иной епархии, и заодно в словах, они заодно со святейшим патриархом, да, то есть они чувствуют себя частью всей большой глобальной церкви. И, соответственно, в них формируется уже такой некий патриотизм внутренний. И это накладывает определенные на них обязательства. И они уже, тут уже против совести сложно пойти своей, тут тяжеловато бывает. Но, опять же, не всякое бывает. И детей заносят, и они отходят, бывает. Но, вы знаете, вот заметил, вот уносит их светская жизнь, многие возвращаются. И именно возвращаются потому, что они не нашли того тепла, того уюта, той радости в этом мире, которую они получили на приходе. Если они ее получили.
Да, если они ее получили.
Да.
Ага.
Если они ее получили, они говорят, нет, вот я вспоминаю, нет, это тут было лучше. А там, ну что там? Вот, ну ничего там особо такого, да, не дает. Мир все равно, он, ну, если быть откровенным, он не дает той полноты, радости, утешения, которую может дать все-таки, если это дается, полнота церковная.
Я как раз об этом думала, вот было крещение, и, ну, сначала накануне в сочельник вечером уже произошло освящение воды, да, уже раздавали, ну, да, воду, да. Как всегда, очень большое количество народу с большим количеством посуды, значит, приходил за этой водой. Вот, утром тоже было много людей, и многие причащались, хотя был будний день в этом году, на понедельник выпал. Вот, и я так думаю, вот интересно, вот те, кто просто набрал воды, они, конечно, тоже получили очень большую благодать и радость. Но вот как, наверное, непредставимо для неверующего человека присутствие вот этой радости, которая вот идет именно от Бога. Я, может быть, банальные
изнутри,
вещи говорю,
изнутри, да.
Но я вот очень прочувствовала именно вот этот радостный момент. Да? Вот в семье, если это было радостно, то, вот как вы говорите, человек, выходя в мир, не найдет этой радости. Ну, то есть, в смысле, в такой вот неверующий мир. И насколько вот ее отсутствие, насколько оно невосполнимо. Насколько жалко вот людей, которые...
Сегодня особенно, сегодня глобальная проблема радости. То есть сегодня... То есть мы даже слышим, что молодые люди страдают уныние, печаль, да, вот той самой депрессии, отсутствие радости. А все-таки радость – это одно из энергий и духовной, и телесной жизни человека.
Да, без нее вообще не, даже мозг не может существовать без этих гормонов.
А откуда ты будешь черпать радость? Да. Вопрос. Где она находится? Ты же начинаешь черпать откуда? Да, из алкоголя. И начинаешь черпать из каких-то там незапрещенных предметов. И заканчивается все это банальностью, страшными смертями и все остальное. Радость все-таки, которую дает церковь, она ее не заменит ничем.
Я, знаете, еще вот про алкоголь, я прошу прощения, но все равно это такая больная тема для многих. И я знала семью, которая вот, ну, они осознали, что они алкоголики. И вместе, значит, легли в хорошую клинику, там им все объяснили, как чего, да, и вот эта система 12 шагов, когда они обращаются к Богу и там просят его, вот они обратились как раз к Богу и пришли в православие. Вот, и, ну, физически это очень долгий период, вот этот, знаете, то, что ты заполняешь...
Сложный период, да.
Да, заполняешь какими-то веществами, алкоголем, наркотиком, еще чем-то, очень важно понять, что какое-то время вот этой физической радости не будет.
Да, да.
Ну, то есть она была,
знаете,
из-за веществ, но потом
этому,
она вернется.
Если правильно все подойти, то, вы знаете, вот, можно сказать, вот эта церковная жизнь, настоящая церковная жизнь, не просто, извиняюсь, такая болтология, духовный болтал, когда люди поговорили и разошлись. Такого очень много сейчас тоже у нас такого, вроде все богословы, а нужно же на практике, да. И вы знаете, когда человек, это как вот, я говорю, самое хорошее физическое удовольствие для человека – это баня, да. Вот, но когда ты испытываешь, сначала тебя парит, сначала ты испытываешь такое вот парение, потом холод, да, эта контрастность этого вся, оно дает такой эффект жизненной силы, жизненного здоровья.
Очищение.
Да, кстати, очень даже я слышал, врачи некоторые даже и душе помогают, то есть вот сообщается это вот эта вот физическая радость и духовная, ну, душе сообщается.
Да, да, да.
Вот. И, кстати, вот через, то же самое через труд. Вот какую колоссальную радость испытывает человек, когда он трудится, и он, когда он пропотел, потрудился, и после этого он сел и сел вкусный, условно говоря, обед, да, вот. Для него он гораздо вкуснее, чем если он просто бы вот валялся, пошел и поел, и все. Но не той радость. То есть так же самое и в духовном, я почему говорю, что и духовная составляющая, когда мы живем, потому что там настоящий пост, настоящая служба, настоящий труд, все по-настоящему, не просто там на словах, а по-настоящему все. И тогда ты, на самом деле, ты пропастившись, ты встречаешь Пасху, да, ты, понятно, что как один воин, с которым я беседовал, он сейчас в такие сложные времена, он соблюдал там на передовой пост, великий пост полностью.
Ничего себе.
И он первый раз это делал, и он соблюдал пост, и говорит, да все это можно, он говорит, батюшка, да все это прямо это, он говорит, все это рекомендую, говорит. Ну, правда, говорит, Но даже в этом случае, да, даже если человек разговелся, ну, понятно, что не через какие-то мерности, но вот он радость даже от куска хлеба получает. И у него благодарность Богу гораздо больше будет. Ну, ладно, не забывать это, благодарить Бога, да, даже за вкусноту кусочка хлеба. То есть ты не познаешь... А уж не говоря, тут, конечно, переход должен быть дальше. Ты не познаешь радости от молитвы, радости от Бога общения, если ты не начнешь молиться, не начнешь ходить на всеночные вечером и утром на литургии. Но литургии недостаточно будет, да, то есть всеночное бдение – это наша жертва Богу, говорил батюшка в Арсенофе, да, это в субботу вечером, а утром, в воскресенье – это жертва Бога нам. Поэтому, говорит, в субботу и почему тяжелее, когда мы идем, мы себя жертвуем Богу. Но без этого ты не познаешь радости молитвы и не познаешь радости Бога общения. Через все это мы эту радость и приобретаем. Через труд, через молитву, через пост, через милостыню. Да, то есть какую радость испытывает человек, когда он подает милостыню. И дети, когда они начинают творить добро, какая радость у них на душе бывает.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Отец Константин, вот мы говорили с вами в начале программы об уставе семьи, да, хотя очень многие, наверное, ну, для них сложная такая идея, устав семьи. Для меня тоже сложная. Я как-то, наверное, примерно представляю, о чем мы говорим. Вот. Но есть, я знаю, семьи неверующие, да, ну, просто вот так сложилось исторически. Ну, они выросли в этом. Ну, даже такие уже совсем старенькие, знаю такую пару прекрасную, про которых говорят, как, ну, как лебеди, да, вот они вместе. И у них, ну, нет вроде устава. Но, наверное, все-таки вот это советское время дало какой-то некий устав, да, ну, такой не церковный, но какой-то был. И вот как отличаются тогда вот эти семьи от семей православных, которых свой такой православный устав?
Ну, что такое устав, да? Это некая мера, духовная мера, наверное, для семьи, для каждого члена семьи. То есть как мы ходим в храм, как мы часто ходим, когда мы ходим, условно говоря, когда мы не ходим в храм, да, то есть есть желательно, конечно, там общий духовник, если есть, это вообще хорошо, чтобы он мог корректировать как-то, да. Потом молитвенное правило, да, у детей, оно свое, у родителей свое. Родители должны помочь детям найти оптимальное, с помощью духовника, оптимальное молитвенное правило, не маленькое, не большое, а такое, чтобы оно было ему в радость, а не в скорбь. Вот, или наоборот, чтобы он не ленился, там, а трудился. То же самое мера поста и все. А есть такое понятие, вот я тоже для себя всегда отмечаю, так называемый церковный календарь, семейный церковный календарь. Опять же повторюсь, не память тех святых, которые мы особенно чтим своей семьей. Допустим, события, связанные с нашим, когда тебя крестили, да, когда ты первый раз, может быть, поисповедовался, когда ты первый раз там причастился, когда ты первый раз, может быть, что-то там с тобой произошло, какое-то событие какое-то особенное, да, там, когда папа с мамой познакомились, когда они, соответственно, обвенчались, когда произошло, может, какое-то особенное событие, может быть, молились и были услышаны Богом, и именно тот или иной день, тот или иной праздник, тот или иной икону Божьей Матери, может, что в это произошло то или иное событие. Его нужно обязательно отметить, его нужно сохранить и передать дальше. То есть
Об этом надо рассказывать детям, да?
Да, и внутренний церковный календарь. Ага. Он должен тоже, его хорошо бы тогда, как раньше дневники составляли, да, там еще как-то все записывали. И специально, конечно, там, условно говоря, не надо там садиться, натягивать все это, вот, набрасывать. Но есть такие значимые события в нашей жизни. Вот, день памяти умерших наших сродников, да, то есть...
Рождение в жизнь вечную, как
да, говорят. Да, да, день рождения не только в эту жизнь, но в жизнь вечную, да, то есть, опять же, там, поминальная трапеза, опять же, панихида совместная или еще что-нибудь, да, просто даже молитва. Вот, то есть, вот эти все такие нюансики, они составляют нашу церковную жизнь, семейную. И она должна быть как бы вот обыденностью. Она, человек должен в этом вырасти, он должен в этом жить. И он должен, ага, да-да-да, точно, сегодня день памяти моего дедушки. А дед кто был? А дед был, вот вспомните его, да, то есть, а он был таким-таким, он сделал то-то, то-то, ага, вот.
Ну, покой он, Господи, его душу.
Да, то есть, он знает историю своего дедушки, он знает, если он воевал, значит, там, где воевал, какие награды. Если он трудился где-то на благо нашего Отечества, тоже, что он делал. Так же самое, там, бабушка, какая она была, там. Это все нужно пересказывать, нужно передавать. И вот эти дни памяти наших родных, мы молимся за них, мы рассказываем о их жизни, и они, это все тоже, это история, что такое, ну, православная жизнь семьи? Да это наша жизнь. Просто она освящена Богом, божественным благодатью, она освящена промыслом Божьим, который мы видим в нашей семье, в нашей жизни.
Но это, вот знаете, это как если мы не верим и не молимся за наших усопших, в чем они на самом деле, как вот говорят специалисты, да, очень нуждаются, поскольку уже они ничего не могут сделать для своей вечной жизни, то мы их теряем. А если мы вот помним их память, помолимся там в субботу утром, как принято, да, родительское, ну, да, то они как бы продолжают присутствовать в нашей,
да,
жизни.
Да, они очень, да, это как это одна мне знакомая.
Как она, будто их имеем.
Да, моя знакомая, она стояла, приехала ко мне, да, в храм, там, и она стояла за свечкой, за печку подавать в очереди, и слышит голос своего начальника: «И за меня помолись». Она его, ну, никого поворачивает, никого нет, думаю, мало ли показалось. Угу. Опять, «И за меня помолись». А она жила далеко от этого места, там, за 4 тысячи километров. Она его не видела лет там 25-30, она его не видела, даже не слышала его. А потом узнает после этого, что он, оказывается, там на днях умер. И он ее разыскал, видно, единственный, кто за него мог помолиться, так это она. Он ее разыскал, душа ее. И вот он ее просил, чтобы она за него помолилась. Так, да, они нуждаются в наших молитвах. Да, да.
И я вот часто об этом думаю, это, опять же, наверное, не совсем в тему программы, но вот уходят из жизни какие-то люди, которых я знала. Некоторые из них очень великие, очень там, ну, состоятельные люди, не знаю, как это сказать. И вот они уходят, я понимаю, что поскольку они в неверующей такой среде выросли, да, но, например, они крещенные. И я понимаю, что вот я знала этого человека, я единственный человек, который может свечку, да, с него, да, поставить, да, так странно. Ну, может быть, кто-то еще, конечно, поставит. Ну, в общем...
Бывают такие истории, что, допустим, человек, он теряет, у него вокруг теряет очень много родных и близких, и он задается вопросом, там, как же так, и папа, мама, и братья, и сестры, все, я один остался. В чем проблема-то, да? А когда начинаешь смотреть, ты единственный верующий, и вот они сейчас все отошли ко Господу, ты единственный здесь на земле, в земной церкви особенно можно помочь им. Это единственный, кто может ему помочь сейчас там, угу, обрести вечность. И чтобы это не потерять, прям как раз нужно наложить на себя такую вот ответственность, чтобы за всех их молиться. Опять же, это что же, это все наша малая церковь, и живые, и усопшие. Это же все же в эту уже нашу копилочку, наша малая церковь. То есть это же не только папа, мама, дети. Это дедушки и бабушки, это живые и усопшие. Это весь наш род. Это и есть та наша малая церковь, которая, за которую, ну, допустим, да, там мы видим, что кто-то нуждается, давайте за нее помолимся особо. И прочее, прочее, да. То есть это, ну, это вот и есть реальная жизнь верующего человека. Не только по выходным, в субботу, воскресенье, а дальше ты живешь там, как обыденный светский человек, а именно реальная жизнь в течение всего времени.
Я вот слушаю вас, отец Константин, ваш ответ, по сути, на мой вопрос, чем отличается семья, которая живет хорошо, достойно, в любви, неверующая, от православной семьи. И я прочитываю ответ так. Мне кажется, что, ну, вот из того, что вы говорите, появляется какое-то новое, еще одно измерение в семье. То есть она становится более объемной. То есть есть вот горизонтальный, появляется вот это вертикальное измерение, его ничем не заменишь.
Ну да, очень много появляется никакими... интересностей в жизни.
Интересностей, да, да, и радостей.
Но, с другой стороны, знаете, не нужно думать, что там в православной семье не бывает споров, не ругаются, не ссорятся.
Мы так не думаем.
Да, да, да. Я к тому, что, может быть, просто слушатели, да, они думают, может быть, думают, что, ну, вот, конечно, у вас там все хорошо, да нет. Наоборот, да, вот даже есть та же семейная традиция, которую мне к этому рекомендую, как вот в монастырях делают, так же в семье можно делать, просить прощения в конце дня друг у друга, примиряться друг с другом. Вот, да, вот. Это сложно, конечно, но можно, хотя бы на каком-то этапе.
Можно потренироваться.
Да, хотя бы понять, что это, да, есть. И находить силы себе, да, просить прощения, то есть тоже там. Это же тоже как важно, да, то есть уметь примириться, уметь попросить прощения, уметь там как-то осознать свои какие-то ошибки, да и вообще понимать, да, что выход из сложной ситуации нужно искать быстрее. То есть и искать его не в сторону разрушения, а в сторону единства, в сторону всепрощения. Вот, что такое любовь, да, вот я недавно тоже разговаривал с дочкой, вот она вот как-то вопрос задает тоже, вот как вот так вот бывает, да, вот какие-то люди там попадают, то есть они вот возникают сложные взаимоотношения и раз, разбегаются.
Разбегаются,
ага. А об этом-то и познается любовь. Не тогда, когда все-таки мы, когда все хорошо, мы любим друг друга, а когда вот мы поругались, когда мы вот столкнулись с проблемой, а потом мы преодолеваем себя, преодолеваем эту проблему и опять соединяемся в дружбе, в взаимности с друг другом. А она и так, она и любовь, она и крепнет, и она таким образом себя проявляет.
На этой хорошей ноте, наверное, нам придется закончить нашу беседу. Спасибо вам огромное. Очень много всего вынесло для себя. Вот про мирную икону я прямо займусь этим вопросом. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое.
Спасибо большое. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».